слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусю Празе на відэасувязі з Мінску, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Аксана Зарэцкая. Але з ёй мы сёння будзем гутарыць як з трэнеркай па бізнес-стасункам і этыкету. І пагаворым пра стылі этыкет Александра Лукашэнкі ў яго атачэнні, ў прадстаўнікоў найвышэйшага чынавенства Беларусі. Таксама параўнаем гэта са стылем найбольш яркіх прадстаўнікоў прыхільнікаў пераменаў. Добрый дзень, Аксана.
Здравствуйте, Анна.
Вот апошнім часам телеграм-канал Александра Лукашэнкі публікуе фото і відэа ў яго ў нефармальнай абстаноўцы. Некалькі гадоў таму яшчэ гэта немагчыма было ўявіць. Ну і вот яны выклікаюць, я б сказала, неадназначныя рэакцыі ў грамадстве, часта вельмі крытычныя. Я б папрасіла вас пракаментаваць з пункту гледжання адпаведнасці сітуацыі, вот як адзенне, так і інтэр'ер некалькіх відэа. Адно відэа это скрашэнне са шпіцам з сабачкам і купаннем прорубі, і другое відэа з інтэрв'ю расійскай журналісткі у резиденции Александра Лукашенко, там так само шпиц на столе, блины были. Вот на что вы звернули увагу, как экспертка?
Ну, давайте начнем с того, что фотографии и видео в неформальной обстановке – это нормальная практика, в том числе во многих демократических государствах. То, что в Беларуси этого не было достаточно длительное время, говорит в первую очередь о большой закрытости власти. Мы, в принципе, очень мало знаем о жизни чиновников, практически ничего не знали о жизни президента, ничего не знали о жизни приближенных к ним людей, в то время как мы с вами можем вспомнить видео, фильмы, фотографии, в огромном количестве американских, французских, итальянских деятелей политических. И вот эта необходимость перейти на новый уровень, вдруг появление неформальных фотографий и видео говорит о попытке начать вести диалог с людьми немножко в другой тональности, уже попытка не официоза, а все-таки, ну, давайте как бы между своими, между собой договоримся. Получается это, честно говоря, не очень хорошо. Как вы совершенно верно заметили, случается очень много курьезов, потому что все эти неформальные якобы фотографии и видео, которые мы видим с вами у западных политических и культурных деятелей, на самом деле это, конечно, выверенная режиссура. Это не то, что снимается просто так на телефон, между прочим. Кадр тоже выстраивается. Это тоже люди, которые помогают подобрать одежду, аксессуары, описывают допустимость либо недопустимость присутствия некоторых элементов в кадре. В случае же с вдруг появившимися фотографиями и видео Александра Лукашенко, мы видим, что здесь режиссуры носят такой крайне примитивный характер, а давайте это снимем, а давайте будем ближе к народу, и мы получаем скорее обратную реакцию, ощущение некоторой брезгливости и недоумения, обнаружив собаку на столе, обнаружив там босые ноги, какие-то обнаженные части тела, на грани фола, я бы даже сказала, иногда внешний вид. Одна, например, одно из видео, которое мне чрезвычайно позабавило, это когда Александр Лукашенко колол дрова совсем недавно и бросал какие-то бревна собачке. И вот этот вот беленький платочек на голове. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. С точки зрения стиля, это тотальный провал. Если мы будем говорить про этикет, то все равно, если вы пускаете камеру к себе домой, надо понимать, что есть домашний стиль. Есть необходимость, ну, не в трениках ходить дома и не демонстрировать такое пренебрежение к стилю, такое пренебрежение к своему внешнему виду.
Ну, можно одну хвилиночку вас перебью, просто сгадаю. Я в Вашингтоне у музея новинов бачила великую экспозицию хатней живёлы у всех американских президентов. И яны, ну, от самого початку, когда президент заходит в Белый дом, вядома и имя, звычайно, собачка, але были коты, имя их. И вот, ну, все эти фотоздымки, они вельмі дарэчныя, у такой хатняй абстаноўцы зробленыя. Як вы вельмі слушна сказалі, і добра это все зрэжысавана, але ты не верыш, нідзе сабачкі на стале няма.
Ну, здесь, вы понимаете, вопрос границ понимания разницы между домашним животным, членом семьи, картинки для публики и вашего личного способа с ней общения. И это всегда разделяется, потому что если вы пускаете камеру, то вы не должны демонстрировать свои привычки. некоторые привычки надо прибрать, потому что они не будут нормально восприняты окружающими. Камера и работа на камеру всегда ориентированы на публику, которая будет вас смотреть. И если мы с вами вспомним хозяйственность белорусских женщин, нашу чистоплотность, аккуратность, то, конечно, собака на столе воспринимается нами, ну, как событие из ряда вон выходящее по очень многим параметрам. Это абсолютно не свойственно нормальной белорусской семье, я бы так сказала, воспитанной, культурной. Здесь даже речь не идет о какой-то высокой интеллигенции в пятом поколении, профессуре, которая живет в городе и коренные до, от самого основания города. Ни в одной деревенской семье вы подобного рода не увидите. Так что что здесь еще комментировать? Это нонсенс абсолютно.
А что бы вы сказали про стиль Александра Лукашенко, ну, вот и хатний, и деловый? Как мне подается, деловый стиль там больше-меньше строгий у него, так? Вот являются с большего претензии, когда мы бачим его у некой неформальной обстановке.
Вообще, я хотела бы сделать ремарку, что у белорусских чиновников в принципе большая проблема, в том числе с деловым стилем. Казалось бы, деловой стиль – это просто. Надел костюм, галстук, белую рубашку и вуаля, ты уже при параде. Тем не менее, есть разница между костюмом и костюмом, который хорошо сидит. И здесь часто требуется индивидуальная подгонка, поскольку если дама может позволить себе трикотаж, если дама может позволить себе драпировки, складки, многослойность, то в мужском костюме он, что называется, должен сидеть как влитой. И такие костюмы задешево, скажем честно, не купишь. Такие костюмы предполагают либо подгонку, либо пошив. Крайне редко, когда вы из магазина надели на себя костюм, и он сидит именно так, как надо. Не только по плечам, но и по рукаву, и по брюкам. Там масса есть вопросов. И в этом смысле то, что та картинка, которую мы сейчас видим у Александра Лукашенко, вот последних пару лет, она в плане делового стиля весьма неплоха. Видно, что он в дорогих костюмах. Я не могу сейчас говорить о каких-то ценах и марках. Я предполагаю, что, скорее всего, это индивидуальный пошив. Но если мы будем говорить о более широкой картинке, если мы с вами вспомним других чиновников белорусских, то здесь просто швах и беда. Это очень забавно, что мы с вами, кстати, на эту тему говорим, потому что в прошлый раз на тему стиля белорусских чиновников мы говорили на телеканале ОНТ, когда меня туда приглашал Марат Марков в свою передачу «Ничего личного». И там тоже стоял вопрос.
Это, нагадайте, коли ласка, сейчас, это опошние полгода, все ранее.
Нет, это много раньше, это где-то полтора года назад было, да. Я была первым неполитическим гостем на этой передаче, и сейчас все, конечно, перевернулось таким образом, что я думаю, Марат Марков просто проклинает это его, этот жест, который был сделан в мою сторону. Но, тем не менее, там тоже вставал вопрос о перечислении самых стильных чиновников. И поверьте, здесь надо было, как старушке в сказке про Колобка, идти и скрести по сусекам, потому что просто так сходу, кроме, наверное, Павла Павловича Латушка, и сложно кого-то назвать, согласитесь.
Я так сгадаю, некие такие правила, какие нельзя порушать. Сколько гузиков, у какой ситуации можно расшпилить, например, так? Ти можно летом, коли горяча, вот как вот тут пиджак был, и тут была бачная голая рука. Ну, амаль у всех белорусских чиновников бачная, так? Вельми шмат есть деталей, не только дотычных, что куплять или як носить, правда?
Совершенно верно. Я еще раз повторюсь, важен не столько костюм, как он сидит на вас, да, потому что это может быть недорогой костюм, но если он прекрасно подогнан, почему нет? Допускаются, конечно, ошибки не только в костюмах, но рубашка с коротким рукавом, она недопустима в деловом стиле. А уж тем более рубашка с коротким рукавом, без пиджака, да еще и с галстуком. Это совершенный моветон. Брюки, которые слишком длинные и собираются складками над ботинками. Неподходящая обувь, поскольку есть перечень обуви, который допустим в классическом стиле. И, к сожалению, мы видим у белорусских чиновников и сандалии летом, которые в деловом стиле недопустимы, и обувь достаточно растоптанную и пыльную, особенно когда речь идет там о вестях с полей каких-нибудь, я понимаю, что поля, но тогда давайте вы уже не берите в кадр обувь. Да,
начнем. Вядома вам ці некі тренінги, ці некі навучання проводяться, чи ну, це кожен робить, як ведає?
К сожалению...
Якая інструкція? Ну, гэта ж я, ну, калі чалавек гэтага не ведаў ад самага пачатку ні ў сям'і, ні дзе, то ну, гэтаму трэба навучыцца. Ці ёсць некая сістэма ў дзяржаве, каб гэтаму навучылі?
Когда вы заканчиваете ВУЗ международные отношения, например, то там есть предмет протокол и этикет. Но кто из нас что помнит из ВУЗа, да, мы с вами признаемся честно. Что касается системного обучения протоколу и этикету в среде белорусских чиновников, то, насколько мне известно, такой системной работы там не проводится. Да, есть пару учебников, которые в электронном виде друг другу кидают, кто на что учился. Кроме этого, как вы знаете, проводится летом учеба послов, когда приезжают все послы на время своих каникул, отпусков в Минск, и среди них проводятся работы, и в том числе с супругами проводится работа. И вот там иногда делают занятия по этикету и протоколу. Но этот вопрос не поставлен на систему, и мы видим с вами результаты совершенно очевидно. Причем я ведь хочу напомнить, что этикет – это не только дресс-код, это не только внешний вид, это то, как вы общаетесь с человеком, какие жесты вы себе позволяете, называете вы его на «вы» или на «ты». Это же притча в языцах, да, в белорусской среде. Какие границы вы позволяете себе переходить, общаясь с человеком, когда, например, мы видим совещание с Кабмином, когда мы видим эту манеру взаимодействия с людьми. Высшие лица государства, особенно если они являются хедлайнерами, если кроме них никого по ТВ не показывают, они задают для широких масс вот этот вот стандарт коммуникации, стандарт общения, способ взаимодействия с людьми, на каком языке с ними говорить, как себя демонстрировать и как себя показывать. С одной стороны, Лукашенко, конечно, выбрал такую стратегию, категорически свой, народный президент и тому подобное, и кажется, чем проще, тем лучше, мол, не буду я заморачиваться ни с обращениями, ни с внешним видом, и мы как бы видим результаты в течение последних 26 лет, к чему это привело, отсутствие фактически стиля как такового. Понимаете, наличие на вас костюма или какого-то там более-менее делового дресс-кода, либо того, что вы представляете под деловым дресс-кодом, это не означает стиль. У белорусских чиновников стиля нет, потому что стиль предполагает индивидуальность, свободу самовыражения, возможность показать свое «я», знание своих границ и недопущение пресечения этих границ. В белорусской среде чиновников это невозможно, поэтому стиля нет.
Оксана, вы говорили про то, что Александр Лукашенко позиционуя себе как народный президент, говорить ты суразмовцам, но ли ты не меньше, он взял на практику такую стильную элитную речь, как Бали. Да? Вот вы сябра бального комитета Венского балю. Какая ваша экспертная оценка вот организации балю, какие ладит Александр Лукашенко зимой? Ну вот одение на их, парадок балу, подбор удельника, удельниц, то, что там внутри отбывается, бо мы бачим маленькие картиночки, маленькие кадры. Вот, як вы это все оцените?
Я могу судить об этом только как внешний зритель. Я не была приглашена ни на один из этих балов. Я сразу сделаю ремарку. Не буду говорить, к сожалению, при этом. Что хотелось бы сказать. Когда год назад в Купаловском театре планировался Венский бал, мы подошли к организации на самом высоком уровне, поскольку стандарт был задан австрийцами, и для нас было крайне важно его поддержать. Позже, как вы знаете, этот бал был, не знаю, там, перехвачен, захвачен, экспроприирован президентом и был проведен под его эгидой. Мне совершенно не стыдно за моих дебютантов, которых я лично отбирала и готовила. Что я вижу и что я наблюдаю каждый раз с этих фото и видео с этих балов. Александр Лукашенко не соблюдает протокол бальный. Он появляется там в галстуке, что недопустимо, только бабочка. Он не надевает смокинг, хотя такая практика присутствует, она должна быть. И более того, мы можем с вами встретить фотографии Александра Лукашенко, когда он носил смокинг. Например, известная фотография, где он рядом с американским на тот момент президентом.
Причому это было потребование протокола американского боку.
Совершенно верно. И это один из самых строгих протоколов, да, чтобы мы с вами понимали. Здесь он тотально нарушает, демонстративно нарушает эти правила протокола, говоря, что не они будут им управлять. И из последнего интервью российскому телеканалу мы с вами можем почерпнуть одну очень важную информацию. У него в правилах нарушать правила. Он стремится, он самоутверждается таким образом. Он не может следовать общепринятому. Для него крайне важно показать против. Поэтому можно ему хоть 100 раз, как говорил Николай, сказать, какое лекарство надо пить и что надо делать, он специально будет делать напротив, наоборот. Вот этот вот такой психотип человека. Для этих людей невозможно соблюдать правила. То есть никакие советчики, никакие рекомендации, никакие требования, никакие прописанные законы для них не являются авторитетом. Скорее, они будут отталкиваться и действовать наоборот.
В этом смысле... Вы уже начали говорить про проблему в стиле наивысших чиновников в Беларуси, и обуток, и костюм, ну, які не совсем добро подходят. А что тишется в стилю ведомых женщин во владе? Ну, Натальи Качановой, Лидии Ермошиной, Надеи Ермаковой, Натальи Эйсман, тапошня крыху отрознивается от трех первых, кого я назвала. На які б вы закономерности звернули увагу у стиле этих женщин?
Ну, как вы верно отметили, Эйсмонт, стиль Эйсмонт отличается, серьезно отличается в хорошую сторону. В этом смысле мне абсолютно не в чем ее упрекнуть, что касается делового протокола, внешнего вида. Если мы говорим о Качановой, Ермошиной, Ермаковой, тут беда. Опять же, отсутствие стиля, отсутствие понимания допустимости тканей, допустимости расцветок, принтов. Одна из известных фотографий, где Ермакова беседует с президентом у него в кабинете, и на ней вот это вот странное платье с геометрическим принтом голубого цвета, белые туфли с чулками такого цвета насыщенного загара. Смотрится это, ну, мягко говоря, ужасно и абсолютно не соответствует правилам протокола, безусловно. И мы часто видим такое, когда происходит недоработка с цветом, неумение пользоваться аксессуарами. Это часто встречается именно у белорусских чиновниц. Редко можно увидеть действительно стильную даму в этих кругах, даже при соблюдении делового этикета. Есть большие проблемы. То есть, опять же, их можно назвать одним словом – отсутствие стиля. Нету стиля, нету выраженного способа, ярко проявляемого способа себя показать именно внешне. Если мы с вами обратим внимание на фотографии супруг американских президентов, французских, итальянских чиновников, литовских даже, да, если мы возьмем с вами, то здесь есть четко прослеживаемый стиль, здесь есть умение работать с цветом, с аксессуарами, с прическами, в конце концов. В этом смысле интересно отметить, как поменялась Светлана Тихановская, побыв в европейской среде, на самом деле минимальными усилиями из типично белорусской дамы она превратилась в европейку за счет удачной стрижки, за счет умения работать с линиями и цветами. При этом она абсолютно адекватна в отношении протокола и делового стиля. Это монохром, черное, белое, серое, очень удачное каре, минималистично, аккуратно, ничего лишнего, никакого яркого макияжа. Она восхитительно выглядит, скажем честно, минимальными усилиями, не требующими каких-то сумасшедших денежных вложений или работы стилиста. Светлана говорила о том, что она не работает ни с каким стилистом.
Было несколько месяцев тому, вот мы на специальную передачу про это робили, и, правда, она сказала, что ей нема стилисту, але махшима за некоторый час прошел, стилисты з'явился, эти просто некие люди, которые дают парады, махшима, и она просто вельми бачить тенденцию такую агульный стиль европейских политиков и так вельми докладно его выконывает так.
Это прекрасный пример, как среда формирует ваш внешний вид. Понимаете? В белорусской среде очень сложно быть стильным человеком. Вот если вы видите на улице или если вы видите в дипломатической, в среде чиновников стильного человека, будь то дама или мужчина, то, скорее всего, у него особенная история прихода к этому состоянию, как в жизни его это произошло, как это случилось. И мы с вами можем расспросить, и потом окажется, что человек какое-то время жил или в Италии, или во Франции, или достаточно долго общался с иностранными партнерами, которые ему уже продиктовали этот стиль, либо вдохновили его на этот стиль. Но что я вам хочу сказать, ведь огромное количество белорусских чиновников из МИДа регулярно работает за границей, в европейских странах, и единицы из них трансформируют свой стиль. Поскольку здесь должна быть какая-то изначальная предрасположенность, воспитанная с детства чувство красивого, чувство прекрасного. И, к сожалению, когда ты растешь в какой-то деревянной халупе, выходишь из дому и видишь грязь кругом и разруху, это мы с вами в Минске живем в красивом, относительно красивом городе и чистом, но вместе с тем без особых архитектурных изысков. Мы с вами выезжаем на периферию, и картина там абсолютно нерадостная. И если вы растете в этой среде, то вы и получаете вот этот вот средний уровень красоты, сильно отличающийся от европейского. Надо это очень четко понимать.
Я каждый раз, когда призначается, я такой термин буду использовать, новый склад Палаты представников и Совета Республики, я захожу на сайт и проглядаю твары, как мужчин, как и женщин. Женщин там довольно шмат, такая есть установка, как их было больше. И, ну, я гляжу, что есть пэўнае падабенства практычна ва ўсіх жанчынах у Палаце прадстаўнікоў сёр самых розных склікання ў большасці жанчынаў. Вельмі падобны макіяж і вельмі падобныя прычоскі. Чым бы вы гэта патлумачылі? Ну, якая ваша ацэнка пра ўладных жанчынаў, якіх мы, ну, пра якіх мы не чуем, якіх імёны мы не запамінаем за іх кадэнцыю ў парламенце, калі гэта можна назваць парламентам. Вот, як яны выглядаюць? Ваша экспертная ацэнка ў пляне прычосак, у пляне макіяжу? Костюмов тех же самых.
Но, опять же, это полное отсутствие стиля индивидуального. Это некое усредненное понимание, что есть красиво в этой среде. Это отсутствие свободного, простого доступа к действительно качественным тканям, к дорогим магазинам, которые делают хороший крой. Они одеваются часто на рынке из того, что было там привезено из Польши и из Украины. Здесь основной фактор ценовой, чтобы было не маркое, чтобы было недорогое.
Ну и у них же свое ателье есть, коли я не помыляюсь.
Да, есть так называемое министерское ателье. Про него очень много забавных историй. Я сама неоднократно туда обращалась, когда была супругой дипломата, поскольку супруга надо было одевать, что называется. Если вы не приносите им свои лекала, если вы не контролируете каждую строчку и линию, то вероятность получить такой классический наркомовский костюм со спущенными плечами крайне высока. Есть мастера, которые работают по новым лекалам, и в последнее время их становится все больше. И становится их все больше не потому, что они проходят где-то стажировку, к сожалению, а потому что люди покупают костюмы итальянские, британские, приносят их, показывают, я хочу именно такой, для них снимаются эти лекала и под них шьется. То есть получается, что как бы публика начинает потихонечку, потребитель, все-таки начинает воспитывать, образовывать тех людей, которые должны их одевать. Хотя ситуация должна быть наоборот, с моей точки зрения. Да? В этом смысле есть ателье индивидуального пошива, и стилисты мужского костюма и женского дорогого платья в Минске. Но это будет, да, невероятно стильно и четко, прекрасно сидящая одежда, но это будет стоить много дороже, чем та одежда с рынка ГУМа, ЦУМа или других государственных магазинов, костюмы из Коминтерна, которые мы чаще всего с вами видим на плечах чиновников и чиновниц.
А, ну, я еще раз хотела, как мы звернули увагу и на прически, и на макияж женщин во уладе. Женщин в палате представников. Вельми часто они фарбуются в белый колер, яркий белый колер. Есть начесы, так. Есть довольно яркий макияж, есть такие тени вельми яркие, какие так уже вельми давно не совсем принято наносить.
Ну, смотрите, это же тоже тенденция, это общая мода, да, это женщины 50+, часто, у них, что называется, своя среда, свое представление о прекрасном. Многие женщины до сих пор на периферии, что называется, любят химзавивки. Кстати, состояние волос и прически очень много говорят о здоровье. Состояние кожи в том числе очень много говорит о здоровье. И мы с вами видим, что это женщины часто с лишним весом, которые, скорее всего, не занимаются спортом, которые можно предположить по состоянию волос, кожи, чтобы их питание очень много углеводов. И это совсем не европейский подход ни к здоровому образу жизни, ни к стилю. Надо рассматривать этот вопрос очень комплексно. Ведь дело не только в том, что можно поменять прическу, и человек категорически изменится. Фактически, да. Как говорила моя мама, наряди пень, и он тоже будет красивый. Но при этом смыли макияж, и мы видим всю ту же кожу, и мы видим все те же волосы. Это очень системный подход. Я для того, чтобы говорить о качестве жизни, всегда предлагаю обратить внимание на состояние кожи и волос у тех людей, которых мы видим как представители власти или культуры. И вот, к сожалению, в славянских кругах, на территории постсоветских республик, где преобладают углеводы, мы видим не очень хорошее состояние кожи и волос. И это отражается в том числе на прическах. Да, стиля нет, есть некий такой наркомовский образ, да, как это должно выглядеть, яркие тени, яркая помада, причем редко кто пользуется карандашом для того, чтобы эта помада не растекалась, неумение пользоваться ни хайлайтерами, незнание того, какие части лица надо бы замаскировать, высветлить, где вытемнить, что такое контуринг. Ну, это все находится за пределами мира, как правило, этих женщин.
Мы, коли с вами гутарим, это отбывается праз 5-6 годинов после инаугурации Джо Байдена. А я глядела, напевно, и вы глядели эту инаугурацию. Ну, это такая вельми церемония, якая вельми добра рыхтуется, у якой все колеры, якія выбирают удельники этой церемонии, так само узгодняются помеж самой. Или мы бачили, якія прыгожие колеры, якія стыльные, якая стыльная одення у жанчын на этой церемонии, як у вице-президентки, так и там, у жонок былых президентов, и всех удельниц этой церемонии. Я не думаю, что час поравновывать, як, який стиль, белорусский, американский стиль, мы знаходимся крыху на розным узровне, там и развитие демократии, и всего остатнего, але цалком можно поравнать людей, якія прагнуць перамену, якія працуюць у гэтым кірунку с тым, с чиновниками с белорусскими. Так, ну вот и бачно, калі глядеть на Марию Колесникову, там Светлану Тихановскую, про якую вы сказали, на Вероніку Цыпкалу, на элегантного Павла Латушку, про якого вы казали уже, так, со своим индивидуальным стилем Вадим Прокопьев. Ну, это спіс может быть вельми долгий. Вот як по мне, найбольших адрознівая каляровая гама. Бо вот шэрых, темных, непрыкметных таких колеров, какие звычайно обирают представники улады, у них довольно яркие насыщенные колеры, светлые колеры, так? И что яркий червоный колер у Колесниковой, белый колер, який, может, модным стал. Ну, что для вас у стиле наибольше отрознивая вот, людей во уладе, теперешних людей во уладе? И ты, кто, ну, этой пирамены спробуя наблизить у тым ліку і праз цяжкія рэпрэсіі, як Марыя Калеснікава, якая цяпер за кратамі, як Павел Латушка, які вымушаны быў з'ехаць з краіны.
В первую очередь, конечно, это умение работать с цветом, не боязнь самовыражаться через аксессуары, да, например, тот же шарф, завязанный петлей, который мы часто видим у Павла Павловича Латушка. Любовь к деталям. Например, что касается итальянского костюма, есть такое понятие, как спрезатура. Это такая легкая небрежность, когда все идеально, но есть одна деталь, которая слегка выбивается, и она подчеркивает общую выверенность стиля. Этим приемом прекрасно, например, владеет, на мой взгляд, Вадим Прокопьев. Что касается женщин, это умение работать с аксессуарами, яркие цвета и понимание того, что вам идет, а что не идет. Не столько следование за модой, сколько понимание собственного стиля. И в этом смысле подобрать правильную длину прически, пробор с нужной стороны, цвет помады архиважно. Для того, чтобы мы с вами не говорили о каком-то способе краситься, ну как так было всегда, все так делают, сейчас так принято, а выбор именно индивидуального стиля. В то время как у белорусских чиновниц этого нет. и мы не видим эту любовь к самовыражению. Давайте мы вспомним с вами вот эту самую тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Мы не будем брать сестер Груздевых, которые представляют собой уникальный понимание стиля, так это назовем. Очень странное. Явиться, конечно, такое мероприятие во всем этом. Ну, бог с ним, не будем это обсуждать. А возьмем с вами других женщин, которые присутствовали на этой инаугурации. Просмотрите эти фотографии. Как правило, отсутствие аксессуаров, макияж на грани отсутствующего и, опять же, те самые тусклые серые цвета. Не выделяться. Не выделяться, не бросаться в глаза, следовать генеральной линии партии, ни шага влево, ни шага вправо, прыжок на месте расцениваем как попытку улететь. Вот о чем я хочу сказать. Не выделяться – это главное правило. Как быть, как все. В то время, когда мы говорим о людях за перемены, о людях, которые стремятся создать новую Беларусь, о тех людях, которые хотят лучшей жизни и готовы ее создавать. Это люди с очень сильным внутренним посылом, с характером, который, безусловно, выражается на внешности. Безусловно.
Оксана, я ведаю, вы жили протяглый час за межой, вы в дипломатичных колах жили, маете великий досвід. А как часто вы свой стиль меняли?
Ну, я вам хочу сказать, я совсем не та, которой я приехала в Швейцарию в 2007 году, если я не ошибаюсь. Безусловно, стиль менялся, и мода менялась, и стиль менялся. Я в этом смысле, наверное, сочетаю в себе такую парадоксальность. Я люблю и яркие подвижные элементы такого полуспортивного стиля, и классические в то же время. Мне нравится некоторая и экспрессивность, и где-то вычурность в одежде и аксессуарах, но моя профессия это позволяет, поскольку я еще преподаю этикет, и всегда ожидается такая легкая эпатажность, да, такая медийность должна сопровождаться чем-то необычным, чем-то приметным. Здесь иногда эти элементы создаются специально, я люблю яркие, необычные броши. А если говорить о тенденции к смене стиля, то, наверное, в этом смысле я более консервативна. Вот меняюсь я очень медленно. В 2007, да, это был один образ, но прошло с тех пор, дай Боже, сколько лет. И, понятное дело, сегодня и другая мода, другие фасоны, другие цвета. Так что в этом смысле, наверное, стало спокойнее, я бы так сказала. Менее спортивно.
Дякую великі вам за експертну оцінку. Це була сябра основного складу координаційної ради Оксана Зарецька, спеціалістка, експертка у етикеті. Всього вам найліпшого.
Це був подкаст Радіо Свобода. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете Радио Свобода, а с вами Виталь Цыганков. Чому Россия николи не подтримывала оппонента Лукашенко? Якія умовы і чыннікі прывядуць да перамогі грамадства? Пра гэта да іншае ў размове з палітыкам і паэтам, былым кандыдатам у прэзідэнты Уладзімірам Некляевым. Прызнаюся, у мяне вось перад вачыма стаіць такая карціна ў адным з рэпартажаў яшчэ са жніўня, калі вы, спадар Владзімір, знаходзіцеся на плошчы незалежнасці, і там десяткі тысяч людзей, і вы гаворыце карэспандэнту, здаецца, Белсату, пра тое, што вось, ну, нельга стаяць на месцы, трэба, напэўна, ісці арганізоўваць шэсце, тады гэта будзе больш дынамічна, гэта будзе дынаміка, гэта будзе рост, але вы кажаце, я, на жаль, не той чалавек, які зараз магу на некія рашэнні тут уплываць, і магу не той чалавек, які можа чым-небудзь тут кіраваць. Вось гэта я такі лірычны ўступ для таго, каб спытаць у вас, ці сапраўды, як зараз многія абмяркоўваюць тыя жнівеньскія і вераснёўскія дні, ці вы лічыце, што ў пэўны момант не хапіла менавіта такога палітычнага кіравання, не хапіла менавіта адназначнага лідара, які б от сім гэтым людзям, якія выходзілі сотні тысяч на вуліцы, даў нейкі канкрэтны план дзеянняў у канкрэтны дзень і больш стратэгічна.
Для мене те, про що ти зараз питався, зовсім не лірика, а драма, навіть трагедія особиста, тому що я вертався до цього дня, до дня 16 жнівня не одночі, і достатково моцно себе докарав за те, що я не прийняв усе ж того рішення, яке тепер бачу, мусив був прийняти. Ну, але що вже зираючися на завтра про це казати і каяться? Тим не менш, 16 жнівня був наш день, город був наш, не було ніяких ні спецназовців, ні анаповців, всі збігли, бачивши ту кількість людей, яка вийшла на протест, усі просто збігли. І я просто відчував, я стояв на площі і відчував, що нічого треба робити. Я спробував повісти ніяку кількість, ще коли йшли до площі незалежності людей повернути до тюрми Новоодарського, да? Але за мною пішло від сили там не для сотні чоловік, а всі остатні, вся плинь пішла далі до площі. Ну, з музикою, з песнями, з відчуванням перемоги. Я спробував на площі переговорити про те, як зайняти зараз, бо там не було ніякої хови, до Мурада, гору Канкам, у крайньому випадку просто зайшти і піднесе тут, щоб забити ніяку кропку супротив, але знову ж не було, як вам сказати, не було мандату, перш за все, на то, щоб встати там на трибуну замість Леніна і заплітись. А по-друге, я не ведав докладно, що цей сіход Федоріково з міста не є стіка частка ніякого плану, який полягав на тим, що ось вони прийшли, ми заходимо в Горбуканкам, там, чи навіть тепер інститут, а пішли вони зі зброєю, кидаються назад, і починається драма, трагедія, і тоді буде винувати той, хто прийняв таке рішення. Ось тепер Ігор Макар, який сказав, я не ведаю, наскільки можна довіратися, я не будь-то цей чоловік такий, якому можна довіратися. Я вже сказав про те, що рихтувалося навмисно якраз такого кшталту провокація, коли збиралися навіть у випадку, коли народ пройде у рішучий наступ, розставляти там некілька анаповців і увести війська і подавити крилею протести. Ну, коли це насамреч так планувалося, то добре, що ніхто не пішов штурмувати рішуче державне установи.
Дякую вам за такий ширий відказ, але він в рамках більш такого моєго агульного стратегічного питання, на вашу думку, чи зараз є час і необхідність, покільки узникла, ну, признаємося, певна пауза у масовим, скажімо, протестним руху, чи є час і необхідність аналізувати те, що було у жнівні-вересні, чи це може бути тільки залишні розмови, які ні до чого, скажімо так, об'єктивно доброго не проведуть, окрім до ніяких претензій, і варто все-таки концентруватися на тим, на далейшій стратегії, на що робити далі.
Я і зараз не хочу казати особливо, просто питання задали, так я відказав, на тим, що було зараз, просто думати треба про те, що робити зараз. І коли я нечто бачу реальне, що у нас попереду вже клади, то подрихтованность уже такая оппозиции и зусим второй оппозиции, там где нам Позняк, и не НАТО второй, там где Мименкевич, и зусим вот новый, до грязи, до грязоты, до лаянки, и не нашу солидарной позиции по тем неким мозговым штурмам, какое все-таки принять решение для того, как домогчиться перамоги. Я бачу это только у массовом выходе, вот тем самым, не меньшим, во всяком выпадку, людей на площадь, это было 16 июня. Я все робил именно в этом накерунку, арестовал бы эту акцию.
В этом сэнсе зараз шмат идея размовов, например, про необходность ти наадворот, не необходность вертания Светланы Тихановской у Беларусь. И это так само оживились размовы на фоне вертания у Россию Навального. Ваше меркование на гэты конт человека, який изъезжал и вертался, який был сбитый в 10-м годе, человека, який у политицы перенес фактично все варианты.
Чего и чему вернулся Навальный? Потому что Навальный хочет быть президентом. Он хочет быть президентом Российской Федерации. Это его мета. Для этого он пошел в политику. Чего хочет Светлана Тихановская? Хочет она быть президентом? Она заявляет, что нет. Что вот часовая она лидер нации. С какой мотивацией она будет вертаться? Коли навод все эти фантазии, какие указываются там, ну, что АБФЕ ее тут под конвоем привезет, организация для новых наций возьмет ее, в своих штатах сотрудничает, никто тут ничего не сможет сделать, да кто ей дозволит тут Лукашенко робить революцию, эти что? И мы находимся в Украине, где, по-моему, военная диктатура, и наступство для Светланы будет однозначно туремное. Так что этот план как бы, ну, размолвный, а ничего он дать в реальности не может. Тут необходимый на сегодняшний день абсолютно с другим посылом лидерам, а такие лидеры назвали нас на сегодняшний день турнир. Лидеры, которые хотят быть президентами, как Статкевич, которые готовы вот до таких кардинальных рашучих действий и готовы охверовать собой, первым всем, вот охверовать собой, без достижения этой матери, на сегодняшний день режим Ивелевания.
Цікава ваше ставленне да расійскай тэмы. Рэч у тым, што сапраўды сярод аналітыкаў, палітолагаў, як бы дзве такія пануюць асноўныя версіі. Першая, што Расія, ну, цалкам яе Лукашэнка задавальняе, все яе дзеянні ад жніўня, калі яна падтрымала яго ў самы цяжкі для яго час, нібыта гэта даказваюць, але іншыя палітолагі кажуць, што гэта проста было часова, на самой справе Лукашэнка Расію не задавальняе, яна хоча яго адхіліць. Она бы хотела, как была бы тут парламентская республика с проросейской фракцией и будет робить то, как Лукашенко сприять его отходу. Ваше меркование на этот конт?
Все практически политики, которые спробовали не как поудельничать в борьбе за владу, хотя такой великой фенсии не бачил никого, но так или иначе спадзяваліся на дапамогу Расіі, і ніводнага разу яны гэтай дапамогі за ўвесь час існавання ўлады Лукашэнкі не атрымалі. І ў бліжэйшай перспектыве, я не бачу ніякай магчымасці такой дапамогі. Калі мы кажам Расія, каго мы маем на ўвазе? Расія не задавальняе Лукашэнка. Ну, Путіна, Максіма, таму што ён на яго разлічваў у кароткай перспектыве, але ў доўгай перспектыве ён на яго таксама разлічвае, і гэтаму доказ усе ягоныя дзеянні. Скажам, ну тое, што, скажам, зрабіла зараз кіраўніцтва Расіі, выдаючы режиму Лукашенко на расправу вот этого спартовца Алексея Кудина, который в эту самую Россию утек. И еще один момент. Вот он бедовожный, чему-то про его не хочет говорить, бо он такой вельми негативный для нашего восприятия. На сегодняшний день перевожаю в России все-таки путинская Россия. Что б там не казали, я на своем досвиде это бачу. До нас относимы вот на сегодняшний день захопляемые у невеликой частки на самом деле демократичной России. А относимы до нас, как до людей, которые готовые, как бы, белорусы, которые готовы повернуть на Запад, демократы, до независимости, до права человека, до всего меньше. Вот я написал, вот приклад, смотрите, я написал эссе про книгу моего доброго шабра Шклевского Игоря, блескучего русского поэта, ну, из Могилевщины самого. И простое, что у меня там у элиты культурно-литературной российской приличили до русофобов, неводное выдание, на самое демократичное, в это эссе не надруковало. Это говорит про атмосферу, саму атмосферу, которая, по-моему, на сегодняшний день в России. Так что...
Да, на вот и социология это подтверждает, несколько социологичных было проведено опытание, поводле яких большинство граждан России подтримывает Лукашенко после всех зверств, после всех фактов, только 15-19% подтримывают протестовцев белорусских.
Так, и только по одной причине. Он кажет, что мы такие самые, как вы. А кто так не кажет, то и ворог. Вот еще. Когда мы русские, значит, кто бы это ни казал, хоть троечи забоится, але ненавидит такого человека Россия подтримала.
Вы уже сказали, что холовные свои спадевания как раз на змены Беларуси вылучаете на то, что... Ну, в худким часе повинна быть, ну, то, что называют другая хваля, повинны быть снова массовые протесты, это один вариант. Але як зараз, вот, коли после, ну, скажем, коли не говорить про неудачу революции, но, скажем, после того, как первый этап прошел и наступила контрреволюция, зараз мы все это бачим присуды, зараз мы бачим все это переследы, все это трагичные, але часом и просто анекдотичные переследы за белого на белые штаны и так далее. Как, по-вашему, что может, как белорусам пережить этот час? Какие слова могут дать веру то, что это не назавжды?
Ну, по-перше, революция отбылась. Это факт. Революция не обовязково измена влады. Отбылась революция у свядомости, у душах людей, которые на сегодняшний день является достатковой силой, как довести справу революции до конца, как всю срочную контрреволюционную хвалю накрыть, ну, хвалей революционной. Для этого можно, конечно, чекать экономичных пауз, некой экономичной паузы, ну, провалу экономичного, коли не будет грошей, а до того, где платить зарплаты не только этим аматовцам, за то, что не робится просто, а пенсионерам, рабочим и так далее. Когда у нас станет таким момент, тогда, конечно, легче будет вывести людей на улицу, але кольки из этого момента чекать, когда мы бачим, что никакие санкции, которые введены Заходом на, скажем, подскорение этого процесса, не изменяются, все это такое. Ну, просто больше психологичная сбоя вызывается, чем летальная для режима. И я бы не стал, значит, чекать, а вот стадионно, у нас достатково все-таки сродков массовой информации, нехай не державных, нехай не телебачення, але интернет есть интернет, и незалежные данные есть незалежные данные, про их доводил, что вось мы рихтуемся, все мы рихтуемся до часу че, які повинно отбыться плей-плей. И тут головное, еще одна штуковина, которая повинна быть, это растлумачивать людям, что же будет после этого час учет с усилиями, не только с силовиками, что вот мы вас не будем чекать, будем вас не собрать, а вот с усилиями, это и кто выйдет, на улице. Конечно, и эта праца, это треба переносить, ну, некую частку этой працы сюда, тут, где передовство повинно это працевать, потому что там это, я так само это проходил, такая уявная некая не твоя значность, вот тебе запрошаются некий премьерский или президентский кабинет, и премьер или президент с тобой размовляет, его не все коктары то, что ты кажут, записываюсь, и тебе кажут, что вот, дякую, мы все сделаем, и ты думаешь, ну вот, зараз, а после, и все в этом сошло. Усе толькі тут. І треба усю нашу діяльність треба скеровувати на те, щоб підняти, по-перше, людей, тих, які піднімуть інших людей. Ну, ти вже скажемо, ну, там, старих, чи не надто старих, замерів, які я начальник собі надлучено, якби, ну, чихують для них там досі. Коротше, от усі резерви, які ми на сьогоднішній день маємо, я не могли скидати на підрихтовку штурму режиму. Іншого шляху я не бачу.
Еще великие дискуссии все гэтые месяцы велись вокруг менавіта мирной формы протеста. Абсолютная большинство, можно сказать, такие, ну, значной ступени, пераважный консенсус был про то, что гэтая форма, яна одиная, правильная и справедливая. Люди, якія с гэтыми згаджаліся, ну, были у меньшинстве, их организовали у нашей белорусской громадской дискуссии. Але просто вот, коли будет другая хваля, коли люди знов выйдут, и яны зноў пачнуць хадзіць па вуліцах, то магчыма, многіх у іх ужо будзе вопыт жніўня і верасня з таго пункту гледжання, што яны скажуць, ну, не будзем мы зараз ужо проста так хадзіць з кветачкамі і разыходзіцца. Па-вашаму, можа быць такая змена ў беларускай свядомасці?
Безумоўна, можа быць, і яна ўжо назіраецца. Я все это перакананы. Не трэба, значыць, спалохацца вот таго, што там рыхтуе Лукашенко, что он там, значит, там некую 120-ю дивизию там переформовывая, как она там забивала протестовцев. У него все-таки Россия не шмат возветных сил. И когда мы выйдем на протест рашучи, той колькостью людей, такая была, скажем, 16 дней, то никаких денег для перетонаны, с кривею сбоку этих людей. Они уже наелись так само, нагляделись, что это такое. Это ж и зворотная хваля працует. Тем больше армейского дела я не боялся. Это просто, ну, все эти подеи, какие были вот сожжены до этого часа, весь этот жах, которого никто не чекал, повплывали не только там на тих, хто виходив на площу, або на тих, хто стояв вокруг її. Так що народна сила і нема сили, яка могла її перемогти. А підхвалити ту силу до виступу, ось і вся задача. Треба ще ось що сказати. Ніяка не унікальна, ну, наша ситуація у истории. Я уж недавно написал драму Ягайло, написал ее только тому, что в Швеции написал, что убачил видовочные параллели того, что отбывалось 500 годов тому, с тем, что отбывается сегодня. Есть, ну, на каждой керовник краины, его зовут Ягайло, у него не такая, ну, ничем не керуемая прага влады, и их много больше и больше, и он деле за обеспечение у своих пыхи амбиций начинает грандовать интересами краины. То же самое, неправильно, конечно, неправильные особи, неправильные масштабы, то же самое отбывается и теперь. И врешті-решт, все перемололося. Там я гала во всей литературе, как у польской, литовской, белорусской, выглядая на сегодняшний день, нравится мне, кем я могу. А народ, який тоді навод, ніхто не брав под улики, як сіру ніку, перемололося, это застався народом, і ось праз полтисячі годов дійшов до усвідомлення того, що їм є нація, що їм є одрожні від усіх остатніх у світі. Так що перспектива нашої перемоги відомочна, це підтверджується у всій нашій історії. І я особисто в цьому переконаний, переконаний тим, що здариться це все при моїм житті.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену годов и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октябрь, і па-народнаму – стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважна, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лето», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» – у пазамінулым годзе. Отповедно, вино пазалетошняга ураджаю, летошняя – бульба, сёлетняя – калядная ялинка и спадзевы на налетце. З вами был Вінцук Вячорка.